Глава вторая. Подвиг Эгисихоры. Метагей Тниен, месяц всегда жаркий в Аттике, в последний год 110-й Олимпиады выдался особенно знойным. Небо, столь чистое и глубокое, что его воспевали даже чужеземцы, приобрело свинцовый оттенок. Кристальный воздух, всегда придававший всем статуям и сооружениям волшебную четкость, заструился и заколыхался, будто набросил на Афины покрывало неверной и зыбкой изменчивости, обмана и искажения, столь характерных для пустынных стран на далеких южных берегах. Таис перестала ездить на купание, слишком пропылилась дорога, и лишь иногда на рассвете выезжала верхом, чтобы ненадолго ощутить в быстрой скачке веяние ветра на разгоряченном теле. Послеполуденный зной тяжко придавил город. Все живое попряталось в тень, прохладу храмов и колоннад, темноту закрытых ставнями жилищ. Лишь изредка стучали колеса лениво влекомой повозки или копыта потной лошади со спешившим в укрытие всадником. Эгисихора вошла по обыкновению быстро и остановилась, ослепленная переходом от света к полумраку спальной комнаты. Не теряя ни минуты, она сбросила легкий хитон и села в ногах распростертой на ложе столь же ногой подруги. По раздувающимся ноздрям и часто вздымавшейся груди Таис поняла, что спартанка злится. «Что с тобой?» — лениво спросила она. «Не знаю, злюсь на все. Мне надоели ваши афиняне. Крикливые, болтливые охотники до сплетен. Неужели это те самые великие строители и художники, мудрецы и воины, о которых так гордо писали во времена Перикла? Или с тех пор все изменилось? Не понимаю, что на тебя нашло. Отравили чем-нибудь на позавчерашнем симпосионе? Вино мне показалось кислым? Тебе вино, а мне показалась кислой моя жизнь. В Афинах становится все больше народа. Люди озлобляются от тесноты, шума, крика, вечной нехватки то воды, то пищи. В эту жару все глядят на встречных, как на врагов. И гинекономы ярятся без причин. Скоро красивой женщине нельзя будет появиться на Агоре или Акрополе по вечерам. В этом согласна с тобой. Тесно в Афинах, да и во всей Аттике, говорят, собралось 500 тысяч человек. Святая мать Деметра! Во всей Спарте не больше 150 тысяч. В таком множестве люди мешают друг другу и озлобляются. Видят роскошь, красоту и завидуют, насыщая воздух испарениями черной желчи. Ни одна теснота, Эгисихора. Последствия прежних войн, и особенно прошлогодней. Наш красавец-царевич, он теперь царь македонский, и по существу владыка Эллады, показал волчьи зубы, да славится Аполлон Ликейский. До сего дня на рынке рабов продают фиванцев мужчин всего по 100 драхм, а женщин по 1,5. Сам город стерт с лица геи, ужаснулась вся Эллада, кроме Спарты. Разве Спарта одна устоит? Дело вашего царя Агиса плохо. Он хотел быть один, когда совместный бой привел бы греков к победе, и остался один против могучего врага. Эгисихора задумалась и вздохнула. Всего 3 года прошло, как македонские мальчишки явились к нам. Только ли македонские? А как насчет Крита? Лакедемоненко вспыхнула, продолжая. Убит Филипп, воцарился Александр. Стал вместо него главным военачальником Эллады, сокрушил Фивы и теперь... отправляется в Азию на персов, продолжая дело отца. Ты получила вести от Птолемея? Давно? В один из тяжелых дней Гекатамбиона. И с тех пор ничего, правда, он посылает мне одно письмо в год. Сначала писал по 5. Когда он прислал тебе эту? Спартанка дотронулась до 3-й звезды ожерелья, сверкавшего на медном теле подруги. Таис опустила ресницы и, помолчав, сказала... Птолемей пишет, что Александр поистине показал божественный дар. Подобно Фемистоклу, он всегда умеет мгновенно изобрести новый ход, принять другое решение, если прежнее не годится. Но Фемистокл стремился на запад, а Александр идет на восток. Кто же более прав, как я могу знать? На востоке баснословные богатства, неисчислимые народы, необъятные просторы. На западе людей меньше, и Фемистокл даже мечтал переселить Афинин в Антарию за Ионическое море, но умер в изгнаниях в горах Тессалии. Теперь его могила на западном мысе Пирейского холма, где он любил сидеть, глядя на море. Я была там. Уединенное место покоя и печали. Почему печали? «Не знаю. Разве ты можешь сказать, почему тяжелая тоска, даже страх, охватывает людей в руинах Микен? Недоброе, запретное, отвергнутое богами место. На Крите показывают гробницу Пасифаи, и тоже подобное страху чувство приходит к путникам, будто тень царицы со сверкающим именем и ужасной славой стоит около них». «Ты Пантадаи можешь прозываться, милая», — Эгисихора с восхищением поцеловала подругу. «Поедем на могилу Фемистокла, погрустим вместе. Какая-то ярость вскипает во мне против этой жизни, я нуждаюсь в утешении и не нахожу его». «Ты сама Тельктера, волшебница утешающая, как говорят поэты», — возразила Таис. «Просто мы становимся старше, и в жизни видится другое, и ожидания делаются больше». «Чего же ждешь ты?» «Не знаю». «Перемены, путешествия, может быть. А любовь? А Птолемей?» «Птолемей, он не мой. Он телекрат, покоритель женщин. Но я не буду жить у него затворницей, подобно афинской или македонской супруге, и чтобы меня наказывали Рафанидой в случае измены. Меня? А пошла бы с ним далеко, далеко. Поедем на холм Пирея хоть сегодня. Пошлю Кланарию с запиской Калору и Ксенофилу. Они будут сопровождать нас. Поплывем вечером, когда спадет жара, и проведем там лунную ночь до рассвета». «С двумя мужчинами?» «Эти двое настолько любят друг друга, что мы нужны им только как друзья. Это хорошие молодые люди, отважные и сильные. Ксенофил выступал на прошлой Олимпиаде борцом среди юношей». Таис возвратилась домой еще до того, как солнце стало свирепствовать на белых улицах Афин. Странная задумчивость пришла к ней там, на склоне холма выше Фемистоклеона, где они сидели вдвоем с Эгисихорой, в то время как двое их спутников лежали внизу около лодки и обсуждали предстоящую поездку в Парнею для охоты на диких свиней. Эгисихора поверила подруге тайну. Эсситей, младший двоюродный брат Агиса, царя Спарты, уплывает в Египет с большим отрядом воинов, которых нанял египетский фараон Хабабаш для своей охраны. Наверное, он замышляет выгнать персидского сатрапа. 6 кораблей отплывают сразу. И начальник Лакедемонин зовет ее поехать с собой, пророча дивной дочери Спарты славу в стране поэтов и древнего искусства. Эгисихора крепко прижала к себе Таис и стала уговаривать поехать с нею в сказочный Египет. Она сможет побывать на Крите. С такой надежной охраной можно не опасаться никаких пиратов или разбойников. Таис напомнила подруге о том, что Неарх рассказывал им обеим о гибели древней красоты Крита, исчезновении прежнего населения, нищете, воцарившейся на острове, разоренном неуемными нападениями и войнами разных племен. В груды камней, в пожарах и землетрясениях обратились дворцы Кноса и Феста. Исчезло прежнее население, и никто уже больше не может читать надписи на забытом языке. Только кое-где на холмах еще высятся гигантские каменные рога, будто из-под земли поднимаются быки держателя земли Посейдона, да широкие лестницы спускаются к площадкам для священных игр. Иногда среди зарослей вдруг наткнешься на обломки тяжелых амфор в 2 человеческих роста с извивами змей на их толстых боках. А рядом, в чистых сверкающих бассейнах, плещется вода, еще бегущая по трубам водопроводов. Таис достала ларец с критской статуэткой, подарком Птолемея, вынула драгоценную скульптуру и, растянувшись на ложе, стала рассматривать ее, как будто увидела впервые. Новые глаза дали ей время и грустные думы последних дней. Больше 1000 лет, огромная даль времени. Еще не было великолепных Афин, а герой Тесе еще не ездил в Кнос убивать Минотавра и сокрушать могущество великой морской державы. Из этой неизмеримой глубины отдаления явилось к ней это живое, тонко изваянное, напряженное лицо с огромными пристальными глазами и маленьким скорбным ртом. Согнутые в локтях руки были подняты ладонями вперед, сигнал не то остановки, не то внимания. Длинные ноги, слегка расставленные, девически тонкие, вытянутые и поставленные на пальцы, выражали мгновение толчка от земли для взлета. Одежда из листового золота в виде короткого узорного передника с широким поясом, стянувшим невероятно тонкую талию. Облегающий корсаж поддерживался двумя наплечниками и оставлял грудь открытой. На ключицах у основания крепкой шеи лежало широкое ожерелье. Именно лежало, от сильной выпуклости грудной клетки. Повязка, облегавшая подбородок девушки, стягивала высокую коническую прическу. Очень молода была Таврапола. 14 лет, самое большее 15. Таис вдруг поняла, что назвала безвестную критскую девочку охотницей на быков, эпитетом Артемиды. Боги завистливы и ревнивы к своим правам, но не может богиня ничего сделать той, которая ушла в недоступное самому Зевсу прошлое и скрылась тенью в подземельях Аида. Правда, Артемида может прогневаться на живую Таис. Что общего у девственной охотницы с нею, Гетерой, служанкой Афродиты? И Таис спокойно вернулась к созерцанию статуэтки. Ничего детского не осталось в лице и фигуре бдительной девочки опасной профессии. Особенно трогал Таис ее скорбный рот и бесстрашный взгляд. Эта девочка знала, что ей предстоит. Очень недолгой была ее жизнь, отданная смертельной игре танцу с длиннорогими пятнистыми быками, олицетворявшими сокрушительного колебателя земли Посейдона. Девушки Таврополы представляли главных действующих лиц в этом священном ритуале, древний, позднее утраченный смысл которого заключался в победе женского начала над мужским, богини-матери над временным своим супругом. Мощь грозного животного растрачивалась в танце-борьбе с невероятно быстрыми прыгунами, девушками и юношами, специально подготовленными для балета смерти знатоками сложного ритуала. Критяне верили, что этим отводится гнев Бога, медленно и неумолимо зреющий в недрах земли и моря. Обитатели древнего Крита будто предчувствовали, что их высокая культура погибнет от ужасающих землетрясений и приливов. Откуда они взялись, эти ее отдаленные предки? Откуда пришли, куда исчезли? Из того, что знала она сама из мифов, что рассказывал Неарх своим двум зачарованным слушательницам, прекрасные утонченные люди, художники, мореходы, дальние путешественники, жили на Крите еще тогда, когда вокруг бродили полудикие предки эллинов. Необъяснимо тонкая поэтическая красота критской культуры среди грубых воинственных кочевников берегов внутреннего моря и может быть сравнена только с Египтом. Встряхивая коротко стриженными жесткими волосами, вошла Кланария, рабыня. «Там пришел этот!» Голос девушки дрогнул от глубоко укоренившейся ненависти к торговцу человеческим товаром. Таис вернулась к жизни. «Возьми шкатулку с деньгами, отсчитай на 3 мины сов и дай ему». Рабыня засмеялась. Таис улыбнулась и жестом приказала ей подойти ближе. «Посчитаем вместе. 3 мины, 180 драхм. Каждая сова — 4 драхмы, всего 45 сов. Поняла?» «Да, Кирия. Это за фиванку? Недорого». Девушка позволила себе презрительную усмешку. «Ты мне стоила дороже», — согласилась Таис. «Но не суди по цене, а качестве. Могут быть разные случаи, и если тебя купили дорого, то могут продать и подешевле». Не успела Таис закончить фразы, как Кланария прижалась лицом к ее коленям. «Кирия, не продавай меня, если уедешь. Возьми с собой». «Что ты говоришь, куда я уеду?» — удивилась Таис, отбрасывая со лба рабыни ее спустившиеся волосы. «Может быть, ты уедешь куда-то. Так думали мы, твои слуги. Ты не знаешь, как будет ужасно оказаться у кого-нибудь другого после тебя, добрый, прекрасный. Разве мало на свете хороших людей? Мало таких, как ты, госпожа. Не продавай меня». «Хорошо, обещаю тебе. Возьму с собой, хотя я никуда не собираюсь ехать». «Как фиванка?» «После того, как ее накормили, мылась так, что извела всю воду на кухне. Теперь спит, будто не спала месяц». «Беги, торговец ждет. И не тревожь меня больше, я усну». Кланария быстро отсчитала серебро и весело в припрыжку побежала из спальни. Таис перевернулась на спину и закрыла глаза. Но сон не приходил после ночного путешествия и взволнованных разговоров с подругой. Они причалили к кольцам Пирейской гавани, когда в порту уже было полным-полно народу. Оставив лодку на попечение двух друзей, Таис с Эгисихорой пользуясь относительной прохладой Левконата, белого южного ветра, расчистившего небо, пошли вдоль большой стои, где торговля была уже в полном разгаре. У перекрестка дорог Фалеронской и Средостенной Перейской находился малый рынок рабов. Вытоптанная пыльная площадка, с одной стороны застроенная длинными низкими сараями, которые сдавали в наем работорговцам. Грубые плиты, доски помостов, истертые ногами бесчисленных посетителей. Вместо обширного возвышения из светлого мрамора, под сенью крытой колоннады и огороженных портиков, какие украшали большой рабский рынок в 15 стадиях выше, в самих Афинах. Обе гетеры равнодушно направились в обход по боковой тропинке. Внимание Таис привлекла группа тощих людей, выставленных на окраине рынка, на отдельном деревянном помосте. Среди них были две женщины, кое-как прикрытые лохмотьями. Вне сомнения, это были эллины, скорее всего, фиванцы. Большинство жителей разрушенных Фив были отправлены в дальние гавани и давно проданы. Эту группу из четырех мужчин и двух женщин, наверное, пригнал на портовый рынок какой-нибудь богатый землевладелец, чтобы избавиться от них. Таис возмутила эта продажа свободных людей некогда знаменитого города. Перед помостом остановился высокий человек с напудренным лицом, окаймленным густейшей бородой в крупных завитках, видимо, сириец. Небрежным движением пальца он велел торговцу вытолкнуть вперед младшую из женщин, остриженные волосы которой густым пучком лежали на затылке, перехваченные вокруг головы узкой синей лентой. По пышности и густоте пучка на затылке Таис определила, каких великолепных кос лишилась фиванка. Красивая девушка лет 18, обычного для эллинок небольшого роста.
«Цена!» — важно бросил сириец.
5 мин, и это даром, клянусь Афиной Элей!»
«Ты обезумел? Она музыкантша или танцовщица?»
«Нет, но девственная и очень красива».
«Сомнительно. Военная добыча. Взгляни на очертания бедер, груди. Плачу мину, ладно, 2. Последняя цена. Такую рабыню не будут продавать в Пирее, а поставят в Афинах. Ну-ка, обнажи ее».
Торговец не шелохнулся, и покупатель сам сдернул последний покров рабыни. Она не отпускала ветхую ткань и повернулась боком. Сириец ахнул. Прохожие и зеваки громко захохотали. На круглом заду девушки красовались вздувшиеся полосы от бича, свежие и красные, вперемешку с уже поджившими рубцами.
«Ах ты, плут!» — крикнул сириец,
видимо, хорошо говоривший на аттическом наречии. Схватив девушку за руку, он нащупал на ней следы ремней, стягивавших тонкие запястья. Тогда он приподнял дешевые бусы, нацепленные на шею девушки, чтобы скрыть следы от привязи. Опомнившийся торговец встал между сирийцем и рабыней.
5 мин за строптивую девчонку, которую надо держать на привязи!» — негодовал сириец. «Меня не проведешь. Годится только в наложнице, да еще возить воду. После разгрома ставратных Фив девушки здесь подешевели, даже красивые. Ими полны дома во всех портах внутреннего моря».
«Пусть будет 3 мины, совсем даром», — сказал присмиревший торговец.
«Нет, пусть платит тот, кто захотел избавиться от неудачной покупки этого сброда».
Сириец показал на фиванцев, подумал и сказал.
«Дам тебе половину. Все-таки 90 драхм. Беру для своих матросов на обратный путь. Я сказал последнюю цену».
И сириец решительно шагнул к другой кучке рабов, сидевших на каменном помосте в нескольких шагах от фиванцев. Торговец заколебался, а девушка побледнела, вернее, посерела, сквозь пыль и загар, покрывавшие ее измученное гордое лицо. Таис подошла к помосту, откинула со своих истинно черных волос легкий газ покрывала, которым спасались от пыли богатые афиненки. Рядом стояла золотоволосая Эгисихора, и даже угрюмые глаза продаваемых рабов приковались к двум прекрасным женщинам. Темные упрямые глаза юной фиванки расширились. Огонь тревожной ненависти погас в них, и Таис вдруг увидела лицо человека, обученного читать, воспринимать искусство и осмысливать жизнь. Теаноэ, божественное разумение, оставило свой след на этом лице. И фиванка то же самое увидела в лице Таис, и ресницы ее задрожали. Будто невидимая нить протянулась от одной женщины к другой, и почти безумная надежда загорелась в пристальном взгляде фиванки. Торговец оглянулся, ища колесницу красавец. Ехидная усмешка наползла была на его губы, но тут же сменилась почтением. Он заметил двух спутников, Таис, догонявших приятельниц. Хорошо одетые, бритые по последней моде, они важно прошли через расступившуюся толпу. «Даю две мины», — сказала Таис.
«Нет, я раньше пришел», —
вскричал сириец, вернувшийся поглядеть на афининок и, как свойственно всем людям, уже пожалевший, что покупка достанется другому.
«Ты давал только полторы мины», — возразил торговец.
«Даю две. Тебе зачем эта девчонка? Все равно с ней не справишься».
«Перестанем спорить. Я плачу три, как ты хотел. Пришли за деньгами или придешь сам в дом Таис, между холмом нимф и керамиком».
«Таис!» — почтительно воскликнул стоявший поодаль человек, и еще несколько голосов подхватили. «Таис! Таис!»
Афиненка протянула руку фиванской рабыне, чтобы свести ее с помоста в знак своего владения ею. Девушка вцепилась в нее, как утопающая заброшенную ей веревку, и, боясь отпустить руку, спрыгнула на земь.
«Как зовут тебя?» — спросила Таис.
«Гесиона». Фиванка сказала так, что не было сомнения в правде ее ответа.
«Благородное имя», — сказала Таис.
«Маленькая Исида. Я дочь Астиоха, философа древнего рода», — с гордостью ответила рабыня. Таис незаметно уснула и очнулась, когда ставни с южной стороны были распахнуты ноту, южному ветру с моря, в это время года сдувавшему тяжелую жару с афинских улиц. Свежая и бодрая, Таис пообедала в одиночестве. Знойные дни ослабили пыл поклонников Афродиты. Ни одного симпосиона не предстояло в ближайшие дни. Во всяком случае, 2-3 вечера были совсем свободны. Таис не ходила читать предложения на стене керамика уже много дней. Стукнув 2 раза по столешнице, она велела позвать к себе Гесиону. Девушка, пахнувшая здоровой чистотой, вошла, стесняясь своего грязного химатиона, и опустилась на колени у ног Гетеры с неловким смешением робости и грации. Заставив ее сбросить плащ, Таис оглядела безупречное тело своей покупки и выбрала скромный полотняный хитон из своего платья. Темно-синий химатион для ночных похождений завершил наряд Гесионы.
«Мастодитона, грудной повязки, тебе не надо, я не ношу ее тоже. Я дала тебе это старье, чтобы не выделять меня из других», — тихо досказала Фиванка. «Но это вовсе не старье, госпожа».
Рабыня поспешно оделась, умело расположив складки хитона и расправив завязки на плечах. Она сразу же превратилась в полную достоинство девушку из образованных верхов общества. Глядя на нее, Таис поняла неизбежную ненависть, которую вызывала Гесиона у своих хозяек, лишенных всего того, чем обладала рабыня. И прежде всего знаний, какими не владели теперешние аттические домохозяйки, вынужденные вести замкнутую жизнь, всегда завидуя образованным гетерам. Таис невольно усмехнулась. Завидовали от незнания всех сторон ее жизни, не понимая, как беззащитна и легкоранима нежная юная женщина, попадая во власть того, кто иногда оборачивался скотом. Гесиона по-своему поняла усмешку Таис. Вся вспыхнув, она торопливо провела руками по одежде, ища непорядок и не смея подойти к зеркалу.
«Все хорошо», — сказала ей Таис. «Я думала о своем, но я забыла». С этими словами она взяла красивый серебряный пояс и надела его на рабыню.
Гесиона снова залилась краской, на этот раз от удовольствия.
«Как мне благодарить тебя, госпожа? Чем смогу я воздать тебе за твою доброту?»
Таис поморщилась смешливо и лукаво, и Фиванка снова насторожилась. «Пройдет немало времени», — подумала Таис, — «пока это молодое существо вновь приобретет человеческое достоинство и спокойствие, присущее свободным эллинам». Свободным эллинам. Не в том ли главное различие варваров, обреченных на рабство, что они находятся в полной власти свободных? И чем хуже обращаются с ними, тем хуже делаются рабы, а в ответ на это звереют их владельцы. Странные эти мысли впервые пришли ей на ум, прежде спокойно принимавший мир, каков он есть. А если бы ее или ее мать похитили пираты, о жестокости и коварстве которых она столько наслышалась? И она стояла бы сейчас, исхлестанная бичом на помосте, ее ощупывал бы какой-нибудь жирный торговец. Таис вскочила и посмотрела в зеркало, из твердой бронзы светло-желтого цвета, которые привозили финикийцы из страны, державшейся ими в секрете. Слегка сдвинув упрямые брови, она постаралась придать себе выражение гордой и грозной лемниинки, не вязавшейся с веселым блеском глаз. Беспечно отмахнувшись от путанных мыслей о том, чего не было, она хотела отослать Гесиону. Но одна мысль, оформившись в вопрос, не могла остаться без объяснения. И Таис принялась расспрашивать новую рабыню о страшных днях осады Фив и плена, стараясь скрыть недоумение. Почему эта гордая и воспитанная девушка не убила себя, а предпочла жалкую участь рабыни? Гесиона скоро поняла, что именно интересовало Таис. «Да, я осталась жить, госпожа. Сначала от неожиданности, внезапного падения великого города, когда в наш дом, беззащитный и открытый, ворвались озверелые враги, топча, грабя и убивая. Когда безоружных людей, только что всеми уважаемых граждан, выросших в почете и славе, сгоняют в толпу, как стадо, нещадно колотя отставших или упрямых, оглушая тупыми концами копий и заталкивают щитами в ограду, подобно овцам. Странное оцепенение охватывает всех от такого внезапного поворота судьбы». Лихорадочная дрожь пробежала по телу Гесионы. Она всхлипнула, но усилием воли сдержала себя и продолжала рассказывать, что место, куда их загнали, в самом деле оказалось скотным рынком города. На глазах Гесионы ее мать, еще молодая и красивая женщина, была увлечена двумя щитоносцами, несмотря на отчаянное сопротивление, и навсегда исчезла. Затем кто-то увел младшую сестренку, а Гесиона, укрывшаяся под кормушкой на свою беду, решила пробраться к стенам, чтобы поискать там отца и брата. Она не отошла и двух метров от ограды, как ее схватил какой-то спрыгнувший с коня воин. Он пожелал овладеть ею тут же, у входа в какой-то опустелый дом. Гнев и отчаяние придали Гесионе такие силы, что македонец сначала не смог с ней справиться. Но он, видимо, не раз буйствовал в захваченных городах и вскоре связал и даже взнуздал Гесиону так, что она не смогла кусаться, после чего македонец и один его соратник попеременно насиловали девушку до глубокой ночи. На рассвете опозоренная, измученная Гесиона была отведена к перекупщикам, которые, как коршуны, следовали за македонской армией. Перекупщик продал ее гипотрофу Бравронского Дема, а тот после безуспешных попыток привести ее к покорности и, боясь, что от истязаний девушка потеряет цену, отправил ее на Пирейский рынок. «Я была посвящена богине Бирис и не смела знать мужчину раньше 22 лет». «Не знаю этой богини», — сказала Таис. «Она владычествует в Биотии?» «Везде. Здесь, в Афинах, есть ее храм, но мне нет больше доступа туда. Это богиня мира у минийцев, наших предков, берегового народа до нашествия дарийцев. Служение ей против войны. А я уже была женой двух воинов и ни одного не убила. Я убила бы себя еще раньше, если бы не должна была узнать, что сталось с отцом и братом. Если они живы и в рабстве, я стану портовой блудницей и буду грабить негодяев, пока не наберу денег, чтобы выкупить отца, мудрейшего и добрейшего человека во всей Элладе. Только для этого я и осталась жить».
«Сколько тебе лет, Гесиона?»
18, скоро 19, госпожа».
«Не зови меня госпожой», — сказала, вставая, Таис, охваченная внезапным порывом. «Ты не будешь моей рабыней. Я отпускаю тебя на волю».
«Госпожа!» — девушка крикнула, и горло ее перехватили рыдания. «Ты, наверное, ведешь свой род от богов. Кто мог бы еще в Элладе так поступить? Но позволь мне остаться в твоем доме и служить тебе. Я много ела и спала, но я не всегда такая. Это после голодных дней и долгих стояний на помосте у торговца рабами».
Таис задумалась, не слушая девушку, чья страстная мольба оставила ее холодной, как богиню. И снова Гесиона внутренне сжалась и опять распустилась, словно бутон, поймав внимательный и веселый взгляд Гетеры.
«Ты сказала, твой отец знаменитый философ? Достаточно ли он знаменит, чтобы быть известным Элладе, а не только в ставратных Фивах?
Бывших некогда Фивах», — горько сказала Гесиона. «Но остеоха философа знает Эллада. Как поэта, может быть, и нет. Ты не слыхала о нем, госпожа?»
«Не слыхала.
Но я не знаток, оставим это. Вот что придумала я». И Таис рассказала Гесионе свой план, заставив Фиванку задрожать от нетерпения.
После убийства Филиппа Македонского приглашенный им Аристотель покинул Пеллу и перебрался в Афины. Александр снабдил его деньгами, и философ из Стагиры основал в Ликии, в священной роще Аполлона Волчьего, свою школу. Собрание редкостей и обиталище для учеников, исследовавших под его руководством законы природы. По имени рощи учреждение Аристотеля стало называться Ликеем. Пользуясь знакомством с Птолемеем и Александром, Тая смогла обратиться к Стагириту. Если отец Гесиона был жив, то где бы он ни оказался, молва о столь известном пленнике должна была достигнуть философов и ученых Ликея. От жилья Таис до Ликея 15 олимпийских стадий, полчаса пешего хода. Но Таис решила ехать на колеснице, чтобы произвести нужное впечатление. Она велела Гесионе надеть на левую руку обруч рабыни и нести за ней ящичек с редким камнем, зеленым с желтыми огнями, хризолитом, привезенным с далекого острова на Эритрейском море. Подарили его Таис купцы из Египта. От Птолемея она знала о жадности Стагирита к редкостям из дальних стран и думала этим ключом отомкнуть его сердце. Эгисихора почему-то не появилась к обеду. Таис хотела поесть с Гесионой, но девушка упросила не делать этого. Иначе ее роль служанки, которую она хотела честно исполнять в доме Таис, стала бы фальшивой и лишила бы ее доброго отношения слуг и рабынь Гетеры. Священные сосны безмолвно и недвижно уносились вершинами в горячее небо, когда Таис и Гесиона медленно шли к галерее, окруженные высокими старыми колоннами, где занимался с учениками старый мудрец. Стагирит был не в духе и встретил Гетеру на широких ступенях из покосившихся плит. Постройка новых зданий еще только начиналась.
«Что привело сюда гордость продажных афинских женщин?» — отрывисто спросил Аристотель.
Таис сделала знак, Гесиона подала раскрытую шкатулку, и хризолит, символ короны Крита, засверкал на черной ткани, устилавшей дно. Брюзгливый рот философа сложился в беглой усмешке. Он взял камень двумя пальцами и, поворачивая его в разные стороны, стал разглядывать на просвет.
«Так ты подруга Птолемея?» Неталантливым он был учеником, слишком занятого ум войной и женщинами. И тебе надо, конечно, что-то узнать от меня?»
Он бросил на Таис острый пронизывающий взгляд. Гетера спокойно встретила его, смиренно склонила голову и спросила, известно ли ему что-нибудь об участи фиванского философа. Аристотель думал недолго.
«Слышал, что он не то умер от ран, не то попал в рабство. Но почему он тебя интересует, Гетера?»
«А почему не интересует тебя, великий философ? Разве участь собрата, славного Влади, тебе безразлична?» — вспыхнула Таис.
«Девчонка, твоя речь становится дерзкой.
Помилосердствуй, великий Стагирит. Меня по невежеству удивило твое безразличие к судьбе большого философа и поэта. Разве не драгоценна жизнь такого человека? Может быть, ты мог бы его спасти?»
«Зачем? Кто смеет пересекать путь судьбы и веление богов? Побежденный биотиец упал до уровня варвара, раба. Можешь считать, что философа Остиоха больше не существует, и забыть о нем. Мне все равно, брошен ли он в серебряные рудники или мелет зерно у корейских хлебопеков. Каждый человек из свободных выбирает свою участь. Биотиц сделал свой выбор, и даже боги не будут вмешиваться».
Знаменитый учитель повернулся и, продолжая рассматривать камень на свет, показал, что разговор окончен.
«Далеко же тебе до Анаксагора и Антифонта, Стагирит!» — вне себя крикнула Гесиона. «Ты просто завислив к славе Остиоха, певца мира и красоты! Мир и красота — вот что чуждо тебе, философ, и ты знаешь это!»
Аристотель гневно обернулся. Один из стоявших рядом и прислушивавшихся к разговору учеников с размаху ударил Гесиону по щеке. Та вскрикнула и хотела броситься на кряжестого бородатого оскорбителя, но Таис ухватила ее за руку.
«Дрянь, рабыня, как смеешь ты!» — вскричал ученик. «Пошли отсюда, парнодионки!»
«Философы заговорили без притворства», — озорно сказала Таис.
«Бежим скорее из обители мудрости!»
С этими словами Таис ловко выхватила хризолит у растерявшегося Аристотеля, подобрала химатион и пустилась бежать по широкой тропе между сосен к дороге. Гесиона за ней. Вслед девушкам кинулось несколько мужчин, не то усердных учеников, не то слуг. Таис и Гесиона вскочили на колесницу, поджидавшую их. Но мальчик-возница не успел тронуть лошадей, как их схватили под узцы. А трое здоровенных пожилых мужчин кинулись к открытому сзади входу на колесницу, чтобы тащить с нее обеих женщин.
«Не уйдете, блудницы! Попались, развратница!» — заорал человек с широкой неподстриженной бородой, протягивая руку к Таис.
В этот миг Гесиона, вырвав бич у возницы, изо всей силы ткнула им в разъявленный кричащий рот. Нападавший грохнулся наземь. Освобожденная Таис раскрыла сумку, подвешенную к стенке колесницы, и, выхватив коробку с пудрой, засыпала ею глаза второго мужчины. Короткая отсрочка ни к чему не привела. Колесница не могла сдвинуться с места, а выход из нее был закрыт. Дело принимало серьезный оборот. Никого из спутников не было на дороге, и злобные философы могли легко справиться с беззащитными девушками. Мальчик-возница, которого Таис взяла вместо пожилого конюха, беспомощно озирался вокруг, не зная, что делать, с загородившими путь людьми. Но Афродита была милостива к Таис. С дороги послышался гром колес и копыт. Из-за поворота вылетела четверка бешеных коней в ристалищной колеснице. Управляла ими женщина. Золотистые волосы плащом развивались по ветру. Эгисихора. «Таис! Молокеон, дружочек, держись!» Зная, что спартанка сделает что-то необычайное, Таис схватилась за борт колесницы, крикнув Гесионе держаться изо всех сил. Эгисихора резко повернула, не сбавляя хода, объехала колесницу Таис и вдруг бросила лошадей направо, зацепившись выступающей осью за ее ось. Бородатые, державшие лошадей, с воплями пустились прочь, стараясь избежать копыт и колес. Кто-то покатился в пыли под ноги лошадей и закричал от боли. Лошади Таис понесли, а Эгисихора, сдержав четверку с неженской силой, расцепила неповрежденные колесницы. «Гони немедли!» — крикнула Таис, давая мальчишке крепкий подзатыльник. Возница опомнился, и гнедая пара помчалась во весь опор, преследуемые по пятам четверкой Эгисихоры. Позади из клубов пыли неслись вопли, проклятия, угрозы. Гесиона не выдержала и принялась истерически хохотать, пока Таис не прикрикнула на девушку, чувства которой были еще не в порядке после перенесенных испытаний. Не успели они опомниться, как пролетели перекресток Ахарнской дороги. Сдерживая коней, они повернули назад и вправо, спустились к Илису и поехали вдоль речки к садам. Только въехав под сень огромных кипарисов, Эгисихора остановилась и спрыгнула с колесницы. Таис, подбежав к ней, крепко поцеловала подругу. «Хорошо вышла Аматрахия. В ристалище очень опасно такое сцепление колес». «Ты действительно наследница Кениски, Эгисихора. Но как ты оказалась на дороге, слава богам! Я заезжала за тобой, чтобы покататься, а ты поехала в Ликей. Не стоило труда понять, что ты ищешь отца Гесионы, и это встревожило меня. Мы не умеем говорить с мудрецами, а они недолюбливают Гетер, если те и красивы, и умны. По их мнению, сочетание этих свойств в женщине противоестественно и опасно». Спартанка звонко рассмеялась. «И как ты сообразила явиться вовремя? Я проехала от Ликейской рощи выше к горам, остановилась там с лошадьми и послала конюха стоять на повороте и следить, когда ты поедешь. Он прибежал с известием, что вас бьют философы. Я едва успела, бросила его на дороге. Что будем делать? Надо скрыться, чтобы избежать наказания, ты же покалечила моих врагов. Я проеду к Семи Бронзам, где живет Диарей, отдам ему колесницу, а потом поедем купаться на наше излюбленное место. Пусть твой Эфеб едет за мной до поворота, а там ждите». И отважная спартанка понеслась на свои бешеные четверки. Они резвились, плавали и ныряли до вечера в уединенной бухточке, той самой, куда 2 года назад выплыл Птолемей. Утомившись, Таис и Эгисихора растянулись рядом на песке, гудевшем под ударами волн, как бронзовый лист в полу храма. С визгом и скрежетом катилась галька с уходившего под воду каменного откоса. Благодатный ветер нежно касался усталых от зноя тел. Гесиона сидела у самой воды. Обхватив колени и положив на них подбородок, она напевала что-то неслышное в шуме волн. «Разгневанный стагерит подаст на тебя жалобу гинекономам», — сказала Таис. «Он не простит нам?» «Меня он не знает», — поддразнила спартанка. «А ты назвалась ему. Скорее всего, он пришлет 10 своих учеников разгромить твой дом». «Придется просить друзей ночевать у меня в саду. Может быть, нанять 2-3 вооруженных сторожей? Это будет проще, только подобрать людей похрабрее», — задумчиво сказала Таис. «Они мне надоели, мои афинские друзья». «Я не боюсь Стагерита, даже если дознаются, кто наехал на философов», — твердо молвила Эгисихора. «Ведь я уже решила плыть со спартанцами в Египет. Об этом я и хотела сказать тебе на прогулке». «Так что же ты молчала?» Таис поднялась, уселась на коленях и, поняв нелепость своего упрека, рассмеялась. И через мгновение снова озабоченно нахмурилась. «И ты бросаешь меня одну в Афинах?» «Нет, зачем же?» — невозмутимо парировала Эгисихора. «Ты едешь со мной». «Я не обещала этого ни тебе, ни себе самой». «Так решили боги. Я была у прорицателя того, чье имя не произносят, как и богини, которой он служит». Таис вздрогнула и побледнела, зябко согнув гибкие пальцы на ногах. «Зачем ты сделала это? Зачем?» «Мне трудно расстаться с тобой, а я должна была дать ответ Эуситею и Еврипантиду». «Он из древнего рода лаконских царей? И что ты сказала ему?» «Да». «А что сказал тот, кто видит вдаль?» «Что тебе будет дорога кольцом на много лет. И мне, но мой путь короток, хотя буду вместе с тобой до его конца». Таис молча смотрела перед собой в каменистую осыпь склона на трепещущей под ветром былинки. Эгисихора следила за ней, и странная печаль углубила уголки полного чувственного рта спартанки. «Когда они плывут?» — вдруг спросила Таис. «В 20-й день Байдромиона, из Гития. А туда? За неделю до того надо плыть из Пирея. Его собственный корабль возьмет нас со всем имуществом». «Времени осталось немного», — молвила Таис, поднимаясь и стряхивая песок с живота, бедер и локтей. Встала Эгисихора, разделяя ладонью вьющиеся пряди тяжелых волос. Гесиона подбежала к Таис с куском ткани, служившим для стирания соли, обтерла ее. Почти не разговаривая, подруги доехали до дома Таис. Эгисихора, скрыв лицо под покрывалом, в сопровождении сильного конюха пошла домой уже в сумерках. На следующий день вся Агора возбужденно обсуждала происшествие у Ликейской рощи. Афиняне, большие любители судачить и сплетничать, изощрялись в описании случившегося. Число покалеченных неуклонно возрастало, к полудню достигнув 15. Имя Таис повторялось то с восхищением, то с негодованием, в зависимости от возраста и пола говоривших. Но все почтенные женщины сходились на том, что надобно проучить Таметротен Кресса, критянку по матери, в своей наглости не постеснявшуюся нарушить покой обители великого мудреца. Гинекономы уже послали своего представителя к Таис, чтобы вызвать ее в суд для дачи показаний. И хотя сама Таис не обвинялась в серьезном преступлении и кроме денежной пени ей ничего не грозило даже при несправедливом обороте дела, ее подруга могла понести суровое наказание. Свидетели видели женщину, несущуюся на колеснице, а весь город знал, что Тетрипой, четверкой лошадей, могла управлять только Гетера Эгисихора. Ее покровители задержали дело, но вскоре выяснилось, что один из сыновей влиятельного и знатного Аристодома изувечен копытами и колесами. Еще 3 ученика Стагерита требовали удовлетворения за поломанные ребра, руку и ногу. В тяжелые дни Медокитниона, 3 последних дня каждого месяца, посвященные умершим и подземным богам, к Таис ночью внезапно явилась Эгисихора в сопровождении своих рабов и целого отряда молодых людей, нагруженных узлами с наиболее ценным имуществом. «Все кончено», — объявила спартанка. «Остальное я продала». «А лошади?» – испуганно воскликнула Таис. «Они уже на корабле в Мунихионе, и я сама буду там еще до рассвета. Что же, прорицатель оказался неправ, и воля богов разлучает нас?» «Нет», – пылко сказала Таис. «Я решила тоже. Когда решила? Сейчас». Лакедемоненка сжала подругу в сильных объятиях и вытерла слезы радости о ее волосы. «Но мне нужно время, чтобы собраться. Я не буду продавать дом, оставлю его верному Акесию. И садовник с женой тоже останутся. Других, Клонарию, Гесиону и Конюха, я возьму с собой. Нужно 3 дня. Пусть будет так. Мы плывем в Эгину, а через 3 дня вернемся за тобой. Нет, лучше не возвращайся. А жди меня в Гераклее. Я найду моряков, которые охотно и не привлекая ничего внимания, перевезут меня. Поспеши, мы все решили. Таис, милая. Эгисихора еще раз обняла ее. Ты сняла камень с моей печени. И спартанка, напевая, стала спускаться на Пирейскую дорогу во главе своего импровизированного отряда. «Я сняла, а ты положила», — подумала Таис, глядя ей вслед. В вышине над черными остриями кипарисов сияли любимые созвездия, столько раз выслушивавшие ее немые мольбы к Афродите Урании. Гетера почувствовала небывалую тоску, будто она прощалась навсегда с великим городом, средоточием могущественной красоты, сотворенной десятками поколений эллинских художников. Она послала Клонарию за Талмидом, могучим атлетом, жившим по соседству. Вооруженный кинжалом и медной дубинкой, он не раз сопровождал Гетеру, любившую иногда побродить ночью. Таис хорошо платила, и Талмид неслышно крался позади, не мешая девушке чувствовать себя наедине с ночью, звездами, статуями богов и героев. Таис медленно шла к Пелазгикону, стене из громадных камней, воздвигнутой далекими предками у основания Акрополиса. Может быть, то был могущественный народ, чья кровь текла в жилах полукретянки. И эти камни всегда привлекали Таис. И сейчас она коснулась рукой глыбы, прижалась всем телом к камню, ощущая сквозь тонкий хитон его неиссякаемую теплоту и твердость. Темнота безлунной яркозвездной ночи была подобна просвечивающей черной ткани. Только в прозрачном и светоносном воздухе Эллады можно было испытать такое ощущение. Ночь одевала все вокруг, как тончайшее покрывало на статуе ногой Анахиты в Коринфе, скрывая и одновременно открывая неведомые глубины тайных чувств. Таис тихо взошла по истертым ступеням к Храму Победы. Из-за плеча Пникса блеснул далекий огонек, лампада над Баратроном, страшной расселенной, напоминавшей Афининам про гнев земледержца Посейдона. Туда низвергали жертвы грозным подземным богам и Ириниям. Таис еще не думалась об Аиде, и она не совершила ничего, чтобы опасаться богинь мести. Правда, боги завистливы. Яркая красота, веселье, успех и поклонение — все, чем была избалована Таис с 15 лет, могут навлечь их гнев, и тогда последует несчастье. Мудрые люди даже нарочно хотят, чтобы удачи перемежались с неудачами, счастье с несчастьями, считая, что этим они предохраняют себя от более сокрушительных ударов судьбы. Таис это казалось нелепым. Разве можно купить себе счастье, склоняясь перед богами и моля о неспослании несчастья? Коварные женщины-богини сумеют нанести удар настолько болезненный, что после него любое счастье покажется горьким. Нет, лучше, подобно Нике, подниматься на вершину утеса, если уж падать с него, то навсегда. Таис оторвалась от созерцания огонька над Баратроном и подумала, что завтра надо испечь магис, жертвенный пирог Гекате, богини перекрестков, далеко разящий и не пропускающий запоздалых путников. Еще жертву Афине Калифтии, богини дорог. А там не забыть Афродиту Эвплою, богиню благоприятного плавания. Об этом позаботится Эгисихора. Легкие быстрые шаги Таис четко отдавались под колоннадой ее любимого храма Ники Аптерос. Она присела на ступенях и, долго прощаясь, глядела на крохотные огоньки, кое-где, как разбросанные ветром светлячки, мерцавшие на улицах милого города. На маяк в Пирее и два низких фонаря Мунихии. Наверное, корабль с Эгисихорой уже вышел в Саронский залив. Держит путь на юг, в недалекую Эгину. Таис спустилась к Агоре, и когда шла мимо старого запустелого храма ночи, Никтаона, сразу два ночных ворона, ушастые совы, пролетели с правой стороны. Двойное счастливое предзнаменование. Хотя и вокруг Афин, и в самом городе водилось множество этих священных птиц богини Афины, такое совпадение случилось с Таис впервые. Облегченно вздохнув, она ускорила шаги к угрюмым и массивным стенам древнего святилища Матери Богов. С упадком древней минийской религии святилище стало государственным архивом Афин. Но те, кто продолжал верить во всемогущество Реи и женского начала в мире, приходили сюда ночью, чтобы, приложив лоб к угловому камню, получить предупреждение о грозящей опасности.
Таис долго прижималась то лбом, то висками к отполированному веками камню, но не услышала ни легкого гула, ни чуть ощутимого дрожания стены. Рея Кибела не знала ничего, и, следовательно, в ближайшее время Гетере ничего не угрожало. Таис почти побежала к керамику, своему дому, так быстро, что недовольный Талмид заворчал позади. Гетера подождала атлета, обняла его за шею и наградила поцелуем. Слегка ошеломленный богатырь вскинул ее на руки и, несмотря на смешливый протест, понес домой. В день отплытия, назначенный Таис, погода изменилась. Серые облака громоздились в горах, низко висели над городом, припудрили пеплом золотистый мрамор статуй, стен и колонн. Эвриклидиан, сильный северо-восточный ветер, оправдал свое название вздымающего широкие волны и быстро гнал маленький корабль к острову Эгине. Таис, стоя на корме, повернулась спиной к уходящему назад берегу Аттики и отдалась успокаивающей качке на крупной зыби. Из памяти не выходила вчерашняя встреча с незнакомым ей человеком, воином, со следами ран на обнаженной руке и шрамом на лице, полускрытым бородой. Незнакомец остановил ее на улице Треножников, у статуи сатира Перибаэтона, всемирно известного, изваянного проксителем. На нее в упор смотрели проницательные голоукопидные глаза, и Гетера почувствовала, что этому человеку нельзя сказать неправду.
«Ты Таис», — сказал он тяжелым низким голосом, — «и ты покидаешь наши Афины следом за Хризаком и Спартанкой».
Таис, дивясь, утвердительно склонила голову.
«Плохо идут дела в афинском государстве, если его покидает красота. Красота женщин, искусство, ремесел. Прежде сюда стекалось прекрасное, теперь оно бежит от нас».
«Мне кажется, он незнакомец, что мои сограждане куда больше заняты тем, чтобы перехитрить соперников в войне и торговле, а не любуются тем, что создали их предки и их земля».
«Ты права, юная. Запомни, я друг Лисипа, скульптора, и сам скульптор. Скоро мы отправимся в Азию, к Александру. Тебе не миновать той же цели. Раньше или позже мы встретимся там».
«Не знаю, навряд ли. Судьба влечет меня в другую сторону».
«Нет, так будет. Там Лисип, он давно хочет повидаться с тобой, и я тоже. Но у него свои желания, у меня другие».
«Поздно», — сказала Гетера, искренне сожалея. Внимание одного из величайших художников Эллады льстило ей. Красивые легенды ходили о любви Проксителя к Фрине, Фидия к Аспазии.
«А я не говорю сейчас. Ты слишком юна. Для наших целей нужна зрелость тела, а не слава. Но время придет, и тогда не отказывай. Гелиайне».
Незнакомец, так и не назвав себя, удалился широким, полным достоинства шагом. А смущенная Гетера поспешила домой.